Криму 17:00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о кибератаках. В службе безопасности Украины сообщают, что установили хакеров группировки «Армагеддон», осуществившей более 5000 кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины, пытаясь заразить вирусным программным обеспечением более 1500 правительственных компьютеров. Как утверждают в ведомстве, ими оказались офицеры российской ФСБ из Крыма. Опубликованы также записи аудиопереговоров, об этом мы сегодня поговорим, и записи аудиопереговоров тоже послушаем, но сначала я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению той темы, которая сегодня является центральной в нашем эфире, да, безусловно, важная тема. Присоединяйтесь к нам на канале «Крым Реалии» в YouTube, там вы можете не только слышать и видеть наши онлайн-трансляции, там же вы можете принимать в них участие. Пишите ваше мнение, задавайте ваши вопросы нашим собеседникам в комментариях под этой трансляцией, а я буду стараться внимательно читать все, что вы нам пишете, и наиболее актуальные и интересные, конструктивные ваши комментарии обязательно зачитаю в нашем эфире. Но я напомню, что есть еще одна опция. Вы можете непосредственно принять участие в нашем разговоре. Для этого достаточно дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех наших слушателей, которые слышат наш сигнал на материковой части Украины. Итак, украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. Это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и прикрытия в сети интернет. В настоящее время 5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по статье 111, это государственная измена Уголовного кодекса Украины, так говорится в сообщении пресс-службы службы безопасности Украины. По информации СБУ, группировка «Армагеддон» — это спецпроект ФСБ России, который прицельно работал по Украине. Это направление координирует 18-й центр ФСБ, центр информационной безопасности с дислокацией в Москве. Давайте послушаем и посмотрим комментарии Ильи Витюка, руководителя сектора кибербезопасности Службы безопасности Украины.
Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми Федеральної служби безпеки, а також засоби анонімізації та прикриття у мережі інтернет. Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Цей напрям роботи координує 18-й центр ФСБ Російської Федерації, відомий як Центр інформаційної безпеки, з дислокацією в місті Москва. З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5000 кібератак та намагався заразити понад 1500 урядових комп'ютерних систем. Основними цілями...
На сайте Службы безопасности Украины опубликована предполагаемая структура хакерской группировки, и давайте посмотрим, как это выглядит. Я должен здесь сказать, что это результаты совместного расследования с Офисом Генпрокурора Украины и Главным управлением разведки Минобороны Украины. По этим данным, хакеры получали доступ к нужным объектам путем рассылки подложных писем, якобы от украинских органов власти. Эти письма содержали заранее подготовленное шпионское программное обеспечение или ссылки на его инсталляцию. Заражению подвергались также мобильные устройства. Также опубликован на сайте СБУ секретный отчет, составленный на имя полковника ФСБ Лютикова, первого заместителя начальника 18-го управления ФСБ, где говорится об успешной добыче логинов, паролей, как это указано в документах, персональных электронно-вычислительных машин. По информации СБУ, в хакерскую группу входят как сотрудники ФСБ, принимавшие участие в захвате Крыма в 2014 году, так и бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины, перешедшие на службу в российские структуры. Ранее неоднократно сообщалось об атаках этой хакерской группы на различные украинские ведомства. Так, 6 июля 2021 года стало известно о том, что произошел аварийно-технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств сайтов президента Украины, службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины. Давайте послушаем фрагменты аудиоперехвата, которые опубликовала служба безопасности Украины. Это разговоры людей, да, их, так указаны их имена, Черных Николай Сергеевич, это начальник 4-го направления управления ФСБ России по аннексированным Крыму и Севастополю, и разговор этот с заместителем Черных Склянко Александром Николаевичем. Первый фрагмент, который мы послушаем, это звонки непосредственно по, скажем так, работе. Сотрудники ФСБ обсуждают ход взлома той или иной жертвы.
Алло.
Александр Николаевич.
Что это за файлики такие?
Ты прочитал?
Ну.
Смотри, в двух словах рассказываю, как дело было. Кто-то пришел, они ставили флешку с криптоконтейнером, раскрыли и на печать кинули. И сразу же выключились. Я успел за это время это снять.
Да.
Алле. Александр Николаевич, там это, смотри, появилось. Ну, это, я ВНЦ ему поставил, пусть Стоха на себя заведет, Т-05 поставит.
Давай я сейчас его позову.
Хорошо. Да ты ему просто скажи, что это, ВНЦ на стоит, пусть он дальше знает, что делать.
Ага, хорошо.
Все, сейчас давай. Скажу.
Давай. Да.
Алле.
Ага.
Сань, смотри, я там тело подготовил под пока он еще в онлайне, чтобы мы у него этот криптоконтейнер. Оно лежит вот у меня на столе, я его там пометил, копию. Я до сервака достучаться не могу. Пусть Саня Мирошниченко зайдет, на флешку его перекопирует и зальет на сервак и стартанет.
Ну давай сейчас, если он на обед не пошел.
Там смотри, этот появилось.
Это диск, все, Саня уже, да, Саня уже заходил, да.
Ну и я как раз сижу сейчас дисков у него. Это, я как закончу полностью, все скопирую, тогда Саня попросишь, я там папочку отдельную положу, чтобы он тебе забыл.
Ну, он уже говорил, там есть.
Напомню, это фрагмент перехваченных звонков, которые опубликовала служба безопасности Украины. Обращу ваше внимание на то, что там запиканы некоторые моменты. Вот часть скрытой информации – это те объекты, которые подвергались атаке. Ну и там еще есть несколько нецензурных выражений, которые также запиканы. Но есть еще один фрагмент вот этого перехвата. Это как раз, она касается не столько кибератак, сколько недовольства сотрудников ФСБ своими зарплатами. Но это тоже стоит послушать. Давайте послушаем.
Здоровенький.
Алле, салют, салют, Александр Николаевич, как оно? Что нового вообще?
Да что у нас нового? Он тут сейчас тотально всех проверяют на коронавирус.
Ну. Там зарплата как? Что-то дали?
Ну, я скажу, вот у меня плюс 15, например, там вот у Сани там плюс 12. Ну, честно, непонятно, что это. Там говорили, что в качестве премиальных, этот премиальный фонд всем там на 16% подняли, плюс вещевка за этот год.
Я понял.
Да, сумма-то небольшая, в принципе, поэтому.
Алле.
Да, здорово.
Салют, салют. Как оно?
Да ничего. Сидим. Народ пошел на торжественное.
А что ты не пошел?
В смысле?
Ну, должны же были эту медальку тебе.
Ничего.
Да?
Да.
Опять кинули?
Ну, там же, где мои часы.
Понятно. Что там Егор Владимирович получил огромной кучей?
Он, по-моему, песочную получил.
А, песочную?
Двадцатка.
А, ну тогда
как говорится. Прощаем, да?
А то думал это, что вас кинули, а он получил.
Такие дела. Ни медальки, ни часов. Я напомню, что это фрагменты аудиоперехвата, которые опубликовала Служба безопасности Украины. И по утверждению Службы безопасности Украины, это переговоры сотрудников ФСБ, которые являются частью хакерской группировки «Армагеддон», которая причастна к многочисленным попыткам взлома и вмешательства в коммуникационные сети на материковой части Украины. Эту историю мы обсудим с Владимиром Стираном, украинским специалистом по кибербезопасности. Владимир, добрый вечер. Слышите ли вы нас?
Да, добрый день.
Да, добрый вечер. Давайте поговорим об этой истории, о которой нам рассказала Служба безопасности Украины, но я уже говорил о том, что и до этого сообщалось о том, что группировка «Армагеддон» причастна к тем или иным атакам, да, на органы власти, на материковой части Украины и так далее. Насколько это удивительная для происходящего сегодня в мире новость?
Новость поразительная, на самом деле.
А что в ней поразительного?
Поразительно то, что Служба безопасности Украины наконец-то приобрела компетентность проводить подобные контрразведывательные мероприятия. Меня буквально с момента опубликования этого материала в середине прошлой недели коллеги из-за рубежа с удивлением спрашивают один за другим, что послужило причиной такого резкого увеличения компетентности наших органов.
А какое ваше мнение на этот счет?
Мое мнение на этот счет, что чудо наверняка не произошло. Мне кажется, что просто в этой конкретной ситуации, да, ну то есть улучшения они происходят эволюционным путем, последовательно. Но о каких-то резких скачках я не могу засвидетельствовать наличие каких-то проявлений резкого увеличения компетентности. Скорее всего, в этом конкретном случае критическая масса накопленных данных была достаточна для того, чтобы провести и некие параллели активностью и правильно выйти на атрибуцию в данном случае своих бывших коллег. Повезло, скажем так. То есть это было более простым, скорее менее сложным заданием, чем проведение такой атрибуции, в классическом смысле, в общем случае, да. Тем не менее, это является очень хорошим пиар-ходом, прекрасным проявлением осведомленности о действиях оккупанта на контролируемой им временной территории и прочих нехороших вещах, которые они творят против нашей страны в интернете.
Вы так достаточно скептически относитесь к возможности Службы безопасности Украины противостоять киберугрозам, если я правильно понимаю. Если неправильно, то вы меня поправьте, пожалуйста.
Смотрите, тут ведь речь идет не о противостоянии, тут речь идет об активных мероприятиях. Это не защита, это вполне конкретное нападение.
Контратака.
Оно имеет политический вес, оно занимает определенный спектр в сигнале, который стороны отправляют друг другу. И если раньше Украина была участником этого обмена в качестве медиума, да, то есть мы были рельсой, по которой там Россия ходила и стучала на Запад, как она может, то теперь мы можем быть источником, собственно, сигнала. Поэтому я сдержан в своей оценке, но не принимайте это за скептицизм. На самом деле, с позиции гражданина и специалиста по кибербезопасности, я этому весьма рад.
Давайте поговорим о ситуации с кибербезопасностью. В тех же отчетах, да, и пресс-релизах Службы безопасности Украины говорится о том, что с 2014 года были активизированы эти кибератаки, их стало особо много. В каком состоянии вообще киберпространство, да, Украины, да, особенно государственный сектор, находился на момент 2014 года? И давайте поговорим о том, действительно ли произошла эволюция, научилось ли украинское государство в какой-то степени противостоять киберугрозам.
Я бы не сказал, что оно научилось. но оно находится в состоянии постепенного обучения. С такими тренерами, как у нас на Северо-Востоке, это неизбежно. Это не дает повода для какого-то обширного оптимизма, да, потому что наша позиция все еще реактивная. Мы занимаемся тем, что отбиваем агрессию. Но это значительно лучше, чем ничего. До 2014-2013 года актуальность подобных средств защиты и мероприятий равнялась нулю, потому как мы, чем занимались? Мы что-то строили, не имели понятия о том, насколько это эффективно, потому что это не проходило никаких функциональных актов тестирования, да, нас никто не нападал. С 2014 года стало понятно, что мы условно ниже нуля в показателях готовности противостоять такой агрессии. И если сравнивать ситуацию сегодня с каким-то утопическим будущим светлым, да, к которому нужно идти, и черт его знает, дойдешь когда-нибудь или нет, то, конечно же, все еще очень плохо. Но если сравнивать ситуацию сегодня с ситуацией в 2014 году, то мы можем наблюдать весьма ощутимый прогресс. Поэтому, не знаете, сами решайте, стакан полон, наполовину или пуст, но прогресс налицо.
Мы пытались пригласить к этому разговору представителей Службы безопасности Украины, но, к сожалению, наше приглашение пока остается без ответа. Если поступят ответы на наши вопросы, мы их обязательно опубликуем на сайте Крым Реалии. Но давайте поговорим вот о том, как еще Служба безопасности Украины реагирует на киберугрозы. В июле 2020 года было подвергнуто атаке, подвергались атаке также государственные структуры украинские, в том числе постоянные представительство президента Украины в Крыму сообщало о том, что при помощи СБУ обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку. Это была цитата. И в том же месяце пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила о том, что Центр кибербезопасности вводит в действие обновленную версию платформы, вот извините за мой прононс, если я неправильно прочитаю, Malware Information Sharing Platform Ukrainian Advantage, сокращенно MISP-UA. Ее предназначение – эффективное противодействие киберугрозам и обмен данными относительно рисков кибербезопасности. На этой платформе в режиме реального времени происходит обмен данными о киберрисках, атаках и инцидентах на объектах инфраструктуры, предприятиях и учреждениях, государственных информационных ресурсах. И вот на тот момент, год назад, платформа насчитывала свыше 300 участников. Это государственные и частные предприятия, а также вошли в это число. Как выглядит, с вашей точки зрения, вот такая стратегия создания такой платформы? Действительно ли это помогает каким-то образом оперативно реагировать на возникающие киберугрозы?
Здесь есть три момента, которые нужно осветить. Во-первых, МИСП вообще существует достаточно давно, и тот факт, что о нем продолжают ежегодно героически отчитываться, как о каком-то достижении, много говорит о пиар-стратегии в первую очередь. Да? Во-вторых, смотрите, я вообще об этом мероприятии узнал задолго, чем лето прошлого года. Служба достаточно широко информирует сообщество специалистов по кибербезопасности о своих подобных действиях, потому что здесь действительно есть чем хвастаться. Но в тот момент, когда они нам об этом сообщили, наши оценки их прогнозов присоединения субъектов к этой платформе были достаточно пессимистичны. И вот те 300 объектов защиты, которые вы сейчас назвали, для меня вот эта новость, и она какая-то как-то астрономически звучит.
Но это прошлогодняя еще информация, да.
Прошлогодняя информация, да. То есть, смотрите, все мы знаем, что даже если это 300 ФОПов, давайте так, вне зависимости от того, сколько это субъектов хозяйственной деятельности, это очень много, потому что уровень доверия к правоохранительным органам в целом и к службе безопасности в частности, он достаточно низкий. Да, в том числе и в государственных органах. Поэтому просто даже как-то принудительно завести туда 300 сенсоров – это много. Если же говорить об этом не с там, какой-то общественной и политической точки зрения, чисто с профессиональной, смотрите, такая штука – это очень хорошая инвестиция. Это второе, наиболее эффективное на данный момент, что вы можете сделать со своей безопасностью вообще. Первое, это резервные копии, у вас тупо бэкапы должны быть на все, да, с этого все начинается, потому что если вас захватят и все пошифруют, то вам как бы надо к чему-то откатываться, к какой-то последней защищенной версии себя. Вот. Второе, это скорость обнаружения. Основная наша проблема, это то, что мы, постоянно занимаемся тем, вернее, не очень высокие профессионалы в этой области занимаются тем, что стараются не стать жертвой, стараются, чтобы их не взломали. Профессионалы занимаются несколько иными задачами. Они стараются не оставаться взломанными, они стараются не оставаться жертвами на протяжении долгого времени. Вот это важно, потому что действовать из соображений, из предположения, что вас еще не взломали, это ну, просто неэффективно. Поэтому платформа, на которой можно быстро распространять информацию об инцидентах между многое и многое субъектами деятельности противостояния этой агрессии, это очень классно. Первого взломали. 299 об этом узнали, применили необходимые правила, индикаторы компрометации обработали, интегрировали, где там они, чем защищаются, и все, теперь они иммунны, скажем так, против этой угрозы в целом. Это супер круто.
Еще хотел спросить вот о чем. Ведь не только Армагеддон, да, действует в нашем, в нашей современности. Есть множество хакерских групп, есть множество угроз в сети. Не только объекты, не только государственные предприятия становятся жертвами этих атак. Жертвами этих атак могут стать и да, отдельные пользователи сети интернет. Может хакер залезть, ну, условно говоря, да, через телефон или через персональный компьютер, который, как правило, хуже защищен, чем те компьютеры, которые находятся на рабочем месте, да, если внимание все-таки уделяется кибербезопасности, может быть, какие-то основные советы, да, как не стать жертвой кибератаки, как обезопаситься?
Ну, смотрите, в первую очередь, ну, любой ответ на подобный вопрос от специалиста по безопасности с достаточным опытом, будь то Владимир Стырин или кто-нибудь другой, будет начинаться со слов, а какая у вас модель угроз? Да? Вы должны понимать, кто вам угрожает, соответственно, вкладывает свою безопасность. Потому что если ваша модель угроз киберцентр ФСБ, то это как бы одни бюджеты и одни мероприятия. Если ваша модель угроз это какие-то криптолокеры, тоже российские, но не обязательно, да, то совсем другое. Если это какая-то школота в подвале, то это совершенно, ну, в андерграунде имеется в виду, это просто буйствующая молодежь, то это совершенно третье. Поэтому нужно понимать, кто вам угрожает. Если вы ведете общественную деятельность, если вы влияете на политическую ситуацию в своей стране, скорее всего, какие-то государственные агенты угроз, как минимум, вами интересуются, мониторят и на всякий случай могут с вами повзаимодействовать, назовем это так. В остальных случаях, в общем случае, ваши угрозы – это киберкриминал. Это не российские кибершпионы. Да? Это ну, вполне конкретные люди, которые занимаются этой деятельностью за деньги. Это бизнес. Это очень большая, распределенная постиндустриальная экономика, и в ней хорошо налажены процессы, специализация, труда и прочее, и прочее. То есть там свободный рынок, ну, несколько отличается от легального бизнеса, конечно же, просто потому, что нужно находиться в тени постоянно, чтобы никто вообще о вас не узнал, не только правоохранители, да, и ваши жертвы, а еще и ваши партнеры, потому что если кого-то из них возьмут, то стучать будет так громко, что накроют всех, да, то есть вот уровень операционной безопасности очень высокий, но тем не менее, это все как бы экономика, это, ну, там всякие большие криптолокерские группы, которые сейчас в топе, да, ну, потому что шифрование, да, вирусы-шифровальщики, это наилучшая, наиболее эффективная сейчас форма монетизации. Люди, которые ломают корпорацию, люди, которые потом из нее вытягивают деньги, это разные люди, скорее всего. Между ними еще несколько слоев брокеров будет. Да? Вот. И эти шифровальщики, дебанды, скажем так, группа, которая занимается разработкой этого софта, вы можете их представить себе как высокотехнологичные стартапы. Это продуктовые стартапы, которые зарабатывают много денег. Буквально там юникорны. Да? Выглядели бы таким образом на легальном рынке. Так вот, они... Не ваша угроза. Угроза те, кто покупает у них их продукт, как сервис, скорее всего, ransomware as a service. И потом начинает использовать его для того, чтобы каким-то образом уничтожить, исказить, либо выкрасть ваши данные и потом требовать у вас деньги. Либо за то, что эти данные вам вернутся, либо за то, что они не уйдут в публичный доступ. Так вот, для того, чтобы этого не случилось, корпорациям нужно заниматься кибербезопасностью профессионально. То есть не просто говорить «айтишники, делайте все безопасно». Нужно заниматься этим как функцией. Должна быть отдельная бизнес-функция в организации, которая занимается защитой. Так? Выявляет, кто нам угрожает, и строит необходимую безопасность. А если вы просто гражданин, который хочет сохранить свои активы, да, свою денежку на карточках, свои учетные записи в каких-то, там, не знаю, почтовых сервисах или социальных сетях, вам достаточно просто пойти в Google и нагуглить любой набор правил личной кибергигиены. Да? Мы с коллегами поддерживаем список, который называется «Як не стати кибержертвою» под кодовым названием «Не тицяй каку». «Don't click shit» – это общий термин, который можно приложить к любому из этих списков. Да? То есть без вашего действия ваша компрометация очень маловероятна, если за вами охотится киберкриминал. Да? Скорее всего, это будет какой-то файл, либо какая-то ссылка, либо еще что-то, что вам пришлют, и вы на это отреагируете. 10-12, там максимум 13 правил, очень-очень базовых, которые можно научиться за несколько вечеров. И используя эти навыки на протяжении жизни и демонстрируя его всем своим близким, друзьям, коллегам, можно прослыть гуру кибербезопасности вот таким локальным и нести эти знания в массы. Чего всем вам и желаю.
Спасибо, спасибо за советы и за пожелания. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Стиран, украинский специалист по кибербезопасности. Мы продолжаем наш разговор. Возвращаемся мы в русло хакерских атак, которые как раз вот происходят против правительственных органов, да, информационных систем. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору, сделать это очень просто. Для этого даже не нужно взламывать наш эфир, достаточно просто дозвониться нам. 8 800 1006 926. По этому номеру телефона к нам может дозвониться каждый наш радиослушатель из Крыма. 044-490-2905. По этому номеру к нам может дозвониться каждый наш радиослушатель с материковой части Украины. Мы продолжаем наш разговор, и далее мы поговорим с Геннадием Гудковым, российским политиком, полковником запаса, бывшим заместителем председателя Комитета Госдумы России по безопасности. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Давайте поговорим о вот этой истории, которую опубликовала Служба безопасности Украины. Украинские спецслужбы уличили, да, судя по тем публикациям на сайте пресс-службы, российские спецслужбы в том, что они организовали ряд довольно масштабных атак на государственные органы власти Украины. Насколько характерно использование хакерских атак, как, я не знаю, какого-то инструмента либо для российских спецслужб, либо для Кремля, да, как геополитического инструмента?
Ну, мы с вами знаем, что аналогичные обвинения звучат в адрес российского государства, неважно, кто там, спецслужбы, Кремль, Пригожин, и кто там это может делать, звучат за рубежом достаточно давно. И в первую очередь через Соединенные Штаты Америки, которые, кстати, контролируют все серверы, ну, большую часть серверов мира, Европа, Германия, там ряд других, Британия и так далее. И наивно было полагать, что если российские хакеры, государственные, госхакеры, подчеркиваю, государственные, не обычные ребята, которые там что-то на свой страх и риск делают, а под прикрытием государства, они могут находиться где угодно. Они могут находиться в Европе, они могут находиться в Азии, они могут находиться в Москве. Вот. Но они работают на государстве под государственной крышей. И если уж они вмешиваются или пытаются вмешаться в выборную кампанию в Соединенных Штатах Америки, если они парализуют там какие-то объекты инфраструктурные, предположим, в Германии или там в Британии, то, как говорится, сам Бог велел, уж извините за цинизм, и пробовать дербанить Украину, которая является целью номер один для Владимира Путина и его окружения, для Кремля в целом. Поэтому, конечно, я лично в это верю. Вот эта вся хакерская ситуация, она чем привлекательна для государства, подчеркиваю, неважно, там, кто спецслужба или это там полугосударственные военизированные структуры типа пригожинских, то, что крайне сложно доказать. То есть устанавливают IP-адреса, но мы с вами видим это там на экранах иногда там, каких-то детективов, устанавливают IP-адреса, с кем они связаны, кто на них выходил, смотрят историю, и по этим косвенным признакам делают выводы о причастности или непричастности тех или иных государств, их спецслужб к хакерским атакам. Вот, собственно говоря, примерно такая технология. И вот условная, так сказать, анонимность, до известной степени анонимность, она, конечно, привлекает различных государственных деятелей для организации проблем соседнему государству или там не соседнему, далекому государству, от которого что-то зависит. Вот так работает механизм хакерских атак.
Ну вот Служба безопасности Украины расследовала целую серию хакерских атак. Одна из последних, я напомню, произошла в июле этого года. Также говорилось о том, что это, возможно, группировка «Армагеддон», и вышла в итоге на людей в погонах ФСБ. Насколько серьезным вообще эта история? Если действительно и мировое сообщество поверит, для него будут убедительными доказательства Службы безопасности Украины о том, что хакеры, да, российские, они могут носить погоны ФСБ, и даже есть их фотографии, переговоры, и даже какие-то секретные документы опубликованы.
Ну, скорее всего, сами хакеры вряд ли носят погоны. Это, как правило, нанятые на государственную службу талантливые компьютерщики, которые обладает неординарным мышлением, ну а так как им, в общем-то, особо негде себя устроить, они могут быть приняты на службу и заниматься вот этими делами. Ну, наверное, на них могут надеть погоны, но, в принципе, эта категория людей плохо подчиняется воинской дисциплине. Поэтому погоны, они или без погон, а какая разница? Какая разница, как вас атакуют люди в погонах и без погон? Совершенно очевидно, что причастность российского государства или подозрение в причастности российского государства весьма обоснованы и доказываются многими, очень многими косвенными факторами, а иногда даже прямыми. Поэтому, честно говоря, мне как бы, так сказать, непонятно, а для чего там различать людей в погонах или без погонов. Главное, что это задача, которая ставит перед ними государство. По сути дела, это подрывная деятельность государства России против других государств, вмешательство в их внутренние дела, в их инфраструктуру, в их политические ситуации, выборные ситуации и прочее, прочее, прочее. По большому счету, это вот, ну, как бы кибервойна, которая она без применения оружия, без взрыва, без выстрелов, без жертв, но не менее опасна. Это кибервойна, да, она вот ведется таким оружием, такими способами. И, честно говоря, я думаю, что когда у мира кончится терпение, ответ может быть очень жестким, потому что уж давайте так по-честному. Вся российская компьютерная система может быть поставлена под контроль Запада, поскольку все эти серверы, все эти базы данных, все эти блоки программных управлений в компьютерах, в любом компьютере, это вещи, которые покупаются за рубежом. И которые там, по большому счету, могут быть атакованы из-за рубежа. Любой компьютер, любой блок, любой сервер на территории России может быть легко атакован. Просто, ну, как говорится, терпение чаши, может быть, еще не превысило вот это. Но если превысит, там мало не покажется. Я просто привожу известный всем пример в Ираке. Когда в Ираке произошло вооруженное столкновение, там стояла система ПВО, в том числе с российскими носителями, она была на программном обеспечении американском. И когда вот речь дошла до боевых действий, вся эта система ПВО была выведена компьютерным способом из строя. И осталось, все объекты остались в момент атаки воздушной без ПВО.
Геннадий Владимирович, еще хотел спросить, а по вашему мнению, случайно или не случайно, вот плацдармом, да, для разворачивания кибератаки на материковую Украину стал Крымский полуостров? Именно сотрудники ФСБ в Крыму занимаются этой деятельностью.
Ну, мы знаем, что местом атаки может быть вот физически нахождение хакеров, может быть любая точка мира. Ходили слухи о том, что там в Праге была группа хакеров, которая там использовала в том числе западные серверы, западные входы в компьютерные системы. Ходили слухи о том, что они делали хакерские группы, которые из Азии работали. В общем, по большому счету, Крым, я не знаю, я не специалист, это надо разговаривать с компьютерщиками, насколько Крым может быть удобен, ну, допустим, с точки зрения там коммуникации, связи, кабелей, там, оптиковолоконов, которые идут, насколько это имеет значение. Мне кажется, что это не имеет значения, где расположены хакерские группы. Сети, сетевые соединения, они везде в мире одни и те же. И, наверное, в любой точке мира можно разместить эти хакерские группы там, где есть возможность ее спрятать и замаскировать.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Геннадий Гудков, российский политик, полковник запаса, бывший заместитель председателя Комитета Госдумы России по безопасности. Напомню, что сегодня мы обсуждаем разоблачение Службы безопасности Украины сотрудников ФСБ, которые по утверждению Службы безопасности Украины причастны к кибератакам против органов государственной власти Украины, против предприятий критической инфраструктуры. Я напомню, номер телефона, по которому можно к нам дозвониться, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Итак, мы продолжаем наш разговор, а я продолжаю напоминать, что мы ждем не только ваших звонков, мы еще внимательно читаем те комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в YouTube, и вот те комментарии, которые касаются темы нашего эфира, мы обязательно процитируем в нашей программе, поэтому, да, вот вы здесь общаетесь между собой, конечно, да, но нам интересно все-таки подумать, что вы думаете по поводу кибератак. Напомню, что говорим мы сегодня о разоблачении группировки «Армагеддон», в которой, по версии Службы безопасности Украины, к которой причастны сотрудники ФСБ России, которые дислоцированы в аннексированном Крыму. Продолжаем мы разговор об этом с Леонидом Власюком, политэмигрантом, бывшим аналитиком российской партии «Единая Россия». Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим о кибератаках. Насколько серьезными могут быть такие обвинения? Я напомню, что Служба безопасности Украины не только сообщила о том, что сотрудники ФСБ могут быть причастны, но опубликовала их фотографии, имена, должности и даже фрагмент их аудиопереговоров между собой. Вот насколько эта история действительно может аукнуться России?
Ну, начнем с того, что наиболее яркое преступление, которое было совершено российской разведкой, в частности, киберподразделениями ее разведки, это ФСБ и ГРУ, это выборы в 2016 году Дональда Трампа, когда были скрыты переписки и архивы Демократической партии, и эти документы поступили в распоряжение Трампа. Это привело к тому, что Трамп выиграл, и фактически в конце своей каденции страна была поставлена на грань гражданской войны. То есть кибервойска, так называемые, порой являются даже пострашнее, чем ядерное оружие, потому что они же могут и использовать это ядерное оружие, могут взломать информационные ресурсы. Были в прошлом году и в этом году были предприняты попытки атаки на различные жизненно важные энергетические системы, на трубопроводные системы Соединенных Штатов, что вызвало достаточно серьезные проблемы. То есть они ведут свою работу, и так как россияне весьма талантливые, один из бывших граждан Советского Союза, Сергей Брин, был основателем компании Google, и среди многих специалистов и высокого уровня много граждан России, которые оттуда выехали и которые остались, и многие из них замешаны в подобных киберпреступлениях, а многие в конкретных разведывательных операциях и в конкретных актах против различных государств, в том числе и против там, и австрийских, Австрии, Германии и так далее. То есть масса. Это серьезная работа, которая ведется Россией. Она уделяет этому очень большое внимание, потому что с точки зрения экономики на единицу потраченную на эту деятельность эффективность выше. То есть на рубль больше эффективности. Не надо создавать бомбы, не надо их хранить, не надо их доставлять и так далее. Достаточно иной раз просто взломать. И прийти к какому-то результату. Вот, ну, для внутренней политики очень ярким примером были последние выборы, особенно вот в Москве, когда оппозиция, можно сказать, по всей Москве выигрывала выборы в Думу. И вдруг в одну ночь все поменялось, и те люди, которые якобы должны были проголосовать в электронном виде, они массово изменили ситуацию, что, в общем, тоже показывает эффективность использования таких систем.
Как вы думаете, а какова мотивация тех хакеров, которые принимают участие в этих кибератаках? Ведь можно предположить, да, что свободный хакер или участник какой-то вот группировки, скажем так, коммерческих хакеров, ну, которые там, допустим, карточки банковские воруют, да, может быть больше прибыль? Или российское государство настолько щедро оплачивает эти услуги? Либо интерес может быть в чем-то другом?
Ну, здесь интереса два. Во-первых, они весьма неплохо получают, неплохо зарабатывают деньги, потому что они выполняют весьма серьезную работу. А во-вторых, всегда есть палачи, всегда есть то подразделение, которое пыталось отравить Алексея Навального, которое отравило целую кучу людей, которое убило Березовского и продолжает охотиться за оппозиционерами. Называется это контора подразделения ФСБ по защите конституционного строя. Вот. И здесь и кнут, и пряник для них. Если они уже связались, выйти они вряд ли могут, потому что они обладают большим секретом. А производство новичка в России еще никто не отменял, да и других видов лекарств. Поэтому здесь и деньги, и страх. С одной стороны, их хорошо мотивируют, им хорошо платят и дают возможность нормально жить. А с другой стороны, у них страх, потому что они много знают, и их могут за это убрать.
Ну, мы видим, что кибератаки уже, по сути, превращаются, да, в такой элемент геополитического противостояния, и здесь роль атакующего, ну, во всяком случае, приписывается, как минимум, да, России. И вот в связи с этим я хотел бы вот о чем узнать. Неоднократно мы слышали обвинения. Обвинения и видели предоставляемые доказательства о том, что Кремль так или иначе может быть замешан в масштабных кибератаках, начиная от, действительно, и выборов в Соединенных Штатах, заканчивая инфодемическими кампаниями и так далее. Понесла ли Россия какую-то адекватную ответственность и научился ли мир противостоять этой киберугрозе?
Ну, противостоять киберугрозе, конечно, в принципе, он учится, обучается, потому что и Соединенные Штаты, и другие страны, и НАТО, они обладают определенными возможностями и специалистами, которые занимаются кибервойной. Даже есть такой термин уже придуман. Кибервойна и кибервойска. Они занимаются этим. Да, естественно, они противостоят. Но в отличие от России, они придерживаются законов. То есть они не могут нарушать законы, они не могут впрямую участвовать в какие-то агрессии, если они объявлены война. Потому что, в принципе, любое вторжение в компьютерные или цифровые системы иного государства, это является вторжением на территорию государства, и, по сути, это является актом военной агрессии. Но Россия еще пока не понесла в полной мере ответственности и за то, что она производит. Потому что, мне кажется, Россия, ну, она принципиально не хочет соблюдать законы. она не соблюдает их ни внутри, ни снаружи. Она захватывает иные территории. Она вторгается в информационные системы других государств. Она коррумпирует чиновников этих государств, политиков этих государств. Она пытается протолкнуть самыми грязными методами свои интересы. Да, своими интересами. Свои интересы в мир. Так что вот, да, так.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Леонид Власюк. Обсуждали мы практику кибератак, да, говорили о расследовании Службы безопасности Украины, по данным которым сотрудники ФСБ причастны к кибератакам на государственные органы Украины и объекты критической инфраструктуры. Это радио «Крым Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго. Будьте здоровы.